Издательство «Черным-бело». «Геммы». Комплект из двух книг. Анна и Марк Коэн.
«Геммы». Сыскное управление.
Забытое знакомство. Карета остановилась у невысокого обрыва, откуда открывался вид на залив и рыбацкую деревню. Должен был открываться, потому что отец поспешно задернул шторы и вышел вон. Только бросил напоследок: «Оставайся здесь». Девочка несколько мгновений вслушивалась в его удаляющиеся шаги, потом в мелкий перестук камешков, катящихся со склона. Снаружи всхрапывали и били копытами кони, вскрикивали, будто переругивались птицы. А за всем этим море, море, море. Огромное, почти бескрайнее, оно гулко вздыхало, толкаясь о невидимой девочке берег мягкой грудью и вновь отступая. В карете было темно и душно, и вдобавок невыразимо скучно. Терпение быстро иссякло, но нечем ей заняться. Разве что снова выдергивать золотые нити из обивки сидений, опостылевших за долгие дни пути. Девочка распрямила затекшие ноги и задумалась. Не станет же папенька ругаться, если она отойдет от кареты всего на два шажочка? Не станет, разве только пальцем погрозит и тут же простит, как прощал ей до этого все выходки. Она тихонько потянула за изогнутую крылом медную ручку, и лаковая дверца приоткрылась с тихим скрипом, потонувшим в новом чаячьем вопле. Морской ветер будто только того и ждал. Швырнул ей в лицо горсть мелких брызг и рванул шляпку так, что та едва не улетела. Девочка облизнула соленые губы, рассмеялась и совсем откинула густую черную вуаль. Здесь она ни к чему. Рина огляделась и увидела, что кучера Антона тоже нет на месте. Он ушел в деревню с отцом. Тем лучше, некому будет нажаловаться. Море оказалось не синим, не лазоревым и не небесно-голубым с радужными переливами от солнечных лучей. Ее глазам открылось поле молочной ртути, что на горизонте сливалось с таким же скорбным небом. Рина пожала плечиками и, подтянув тесемки плаща, зашагала к краю обрыва, за которым скрылся отец. Она никогда прежде не видела рыбацких деревень. Она вообще мало что успела повидать. Каблуки ее высоко зашнурованных сапожек вязли в рыхлой песчаной земле. На такой хоть рисуй, все видно будет. Протанцевав до края, Рина заглянула за него. Деревенька оказалась на удивление тихой. Может, все ушли в море? Но, переведя взгляд выше, к водной кромке, Рина вдруг увидела силуэт отца. Он выглядел необычно. Вместо гордой осанки — полусогнутая спина. Боком, пригнувшись, он приближался к воде, а рядом с ним кучер и его верный помощник Антон растягивали в руках рыболовную сеть, как будто они собирались поймать кого-то. Дальше, в воде, там стояла фигура. Кто-то совсем маленький стоял, и волны толкали его со всех сторон, пытаясь повалить на колени, захлестнуть с головой. А вокруг, на поверхности волн, безжизненно лежали какие-то рыбины. Ими двигала только вода, но не они сами. Большие рыбины с человеческий рост, с руками и ногами, с юбками и в рубахах, со светлыми и темными волосами, что треплет прибой. Не рыбины, люди. Все они лежали в прибое лицами вниз, головой к ртутному горизонту. Все, но только не тот мальчик. В том, что это мальчик, ее ровесник, Рина уже не сомневалась. Отец и Антон растянули сеть, приближаясь к линии прибоя. Они хотят поймать его? Этого ребенка? Тут отец обернулся и увидел ее. Он закричал: «Назад! Прячься!» Рина попятилась, сделала только один неверный шаг, но обрыв уже посыпался, поплыл под ее ногами, и она заскользила по песку и гальке вниз. Мальчик, до того неподвижно смотревший на волны, тоже повернул голову. Светлые пряди захлестнули его бледное лицо. Рина, запутавшаяся в юбках на кринолине, Ободравшая ладони даже сквозь перчатки, замерла, не сводя взгляда с его тощей фигурки в развивающихся на соленом ветру пепельных лохмотьях. И чужой голос в ее голове вдруг спросил: «Кто ты?»